Ильф и Петров. 12 стульев. Отрывок. Исполняет ученик 10 класса гимназии номер 397 имени Галины Васильевны Старовойтовой Максим Кудрявцев.
Белые его брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком. Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так. «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопеченьем. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название. О хлебе, качестве продукции
и о любимой.
Поэма посвящалась загадочной хине Члек. Начало было по-прежнему эпическим.
Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал.
Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Но самым грустным было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в среду или четверг, третий через 2 недели. Пришлось идти занимать в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали. Он спустился с 5-го этажа на 2-й и вошел в секретариат станка. На его счастье, он тут же столкнулся с работягой Персидским.
«А-а-а!» — воскликнул Персидский. «Ляпсус!»
«Слушайте!» — сказал Трубецкой, понижая голос. «Дайте 3 рубля, мне Герасим и Муму должен кучу денег!»
«Полтинник я вам дам! Подождите, я скоро приду!»
И Персидский вернулся, приведя с собой 10 сотрудников станка. Завязался общий разговор.
«Ну, как торговля?» — спрашивал Персидский.
«Написал замечательные стихи».
«Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал».
«Что, Гаврила? Ведь это же халтура!» — отнекивался Ляпис. «Я написал о Кавказе».
«А вы были на Кавказе?» — спрашивал Персидский.
«Через 2 недели поеду».
«А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы».
«Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые».
После этого ответа все насторожились.
«Скажите, пожалуйста, Ляпис, а какие, по-вашему, шакалы?» — спросил Персидский.
«Да знаю я, отстаньте».
«Ну, скажите, если знаете».
«Ну, такие... такие... в форме змеи».
«Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами».
«Никогда я такого не говорил!» — закричал Ляпис.
«Вы не говорили, вы писали. Мне Наперников рассказывал, что вы пытались ему всучить такие стишата в Гермуму. Якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпис, почему вы пишете о том, чего в жизни никогда не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон», «Пеньюар» — это бальное платье? Почему?»
«Вы мещанин»,
— сказал Ляпис хвастливо.
«Вы писали тот очерк в «Капитанском мостике»?»
«Я писал».
«Это, кажется, ваш первый опыт в прозе».
«Поздравляю! Волны перекатывались через мол и падались вниз стремительным домкратом!»
«Ну и удружили же вы капитанскому мостику! Мостик теперь вас долго не забудет, Ляпсус!»
«А в чем дело?»
«Дело в том, что вы знаете, что такое домкрат?»
«Ну, конечно, знаю! Оставьте вы меня в покое!»
«А какой он, по-вашему? Опишите своими словами!»
«Ну, такой... такой...
падает, одним словом!»
«Домкрат падает!»
Заметьте все, домкрат стремительно падает. Послушайте. Домкрат персидский открыл словарь Брагауза и Фрона и начал читать. Домкрат – это такая машина для поднятия значительных тяжестей. Значит, усидчивые Брагауз с Ефроном обманывали человечество в течение 50 лет? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте!
Мне деньги нужны.